вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие, уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот опять пятница, и 15 часов по московскому времени. У нас есть уже сложившаяся годами добрая традиция и расписание встречаться с вами в это время в прямом эфире. Сразу прошу прощения за то, что некоторые эфиры были пропущены, были на то разных много обстоятельств, в том числе и технические, они у нас периодически возникают. Так что молитесь за работу наших сотрудников там, в Телос Медиа, и, конечно же, за техническое обеспечение, потому что все когда-то приходит, изнашивается, приходит к, выходит из строя, вот так скажем. Поэтому я имею в виду часть оборудования, которое необходимо иногда менять. Ну и на время изменений, конечно, прерывались эфиры, были повторы, поэтому еще раз прошу прощения для тех, кого пришлось немножечко так напрячь, кому пришлось томиться в ожидании ответов на свои вопросы. Сегодня у нас уже декабрь, наступила зима. Но календарная пришла, еще, слава богу, не такая пришла, как говорят, по погоде. Земля еще прогрета, и, как говорят синоптики наши, здесь в Москве где-то на 5, на 4, на 5 градусов теплее, чем обычно. Ну и слава богу, знаете, у Бога вся, любая погода хорошая, даже знают светские люди. У природы, правда, они так аккуратно называют властителя всей погоды, самого Бога. Вот у природы нет плохой погоды. Так вот, у Бога нет плохой погоды, и мы благодарны Ему и за это. Ну, сегодня 5 число, и мы с вами общаемся в прямом эфире, поэтому вы легко можете сверить, посмотрев сейчас прямо на календари. Если кто даже будет просматривать эту передачу в записи, не переживайте, опять же, вы легко по дате, которую я называю, поймете, что это запись программы. Итак, 5 декабря 2025 года наша с вами сейчас возможность пообщаться в прямом эфире. Как это сделать, я сейчас сразу расскажу, потому что лучше это сделать в начале эфира, чтобы и вопросики ваши уже поступали ко мне сюда в начале эфира. Это позволяет нам очень правильно планировать наше с вами общение, а по крайней мере мне увидеть всю палитру ваших вопросов и где-то заранее, может быть, используя правильно время, на эти вопросы попытаться с Божьей помощью и с Библией в руках, как я всегда это говорю, не только в руках, но и в сердце, ответить на эти вопросы. Или поискать вместе ответы, потому что не все вопросы, я знаю, даже в Библии в полной мере освещены. Есть тайна, определенная тайна Бога, тайна мироздания, тайна жизни и смерти, тайна двоих, вот такие все тайны, тайна Христа в нас, много что перечислено в Библии. А это значит определенная недосказанность. А это значит, что, я не знаю человека, и, наверное, это будет не совсем верно, если найдется в мире хоть один человек, который знает все тайны. Да, Господь открывает Духом Своим, открывает глубины Божьи, открывает, приоткрывает завесу жизни и смерти, завесу вечности. Вот одно слово скажешь – вечность, и уже вот наш, можно сказать, разум, он смолкает, как когда-то сказал великий поэт Державин в «Оде», «Ода Бог» называется, рекомендую, почитайте, «Мой ум смолкает». И это не только один он, конечно же. То есть, когда ум не может воспринять что-то дальше, то вот тут и прикасаемся мы к чему-то таинственному, закрытому пока от нас. А Павел пишет в 13 главе Коринфянам, потом откроется, будем все наяву видите и своими глазами, и все поймем, все тайны. Ну, а пока вот такая вот у нас с вами ситуация. Значит, в любом случае, вещи, которые необходимо понять человеку для спасения его души, прямо даются Христом, многократно повторяются в Его Слове, и более того, Господь готов нам открывать тайну спасения, пока мы здесь, на этой земле, достаточно просто, достаточно доступно, понятно, и, конечно же, даже более чем понятно, Бог иногда вкладывает нам какие-то вещи. Вот, знаете, такой эффект бывает, ходишь над какой-то загадкой, что-то думаешь, думаешь, вдруг раз, а вот оно же рядом лежало, ну почему же я не замечал, так просто. Вот здесь у Бога есть прямая заинтересованность в своих детях, мы его творение, чтобы нас спасти. И для этого он отдал сына своего единородного, как мы читаем, золотой стих Евангелия, Писания, Библии, Нового Завета, «Ибо так возлюбил Бог мир», это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, «что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». В этом случае, конечно, максимально Господь постарался нам все тайны приоткрыть, и показать, чтобы не было у нас вот какой-то раздвоенности, какого-то разного толкования. Есть прямые вещи, которые связаны со спасением нашей души, и они изложены на всех уровнях и для любой категории людей. Вот поверьте мне, за многие уже десятилетия труда моего, да и здесь на радио уже скоро подходит к тридцаточке, вот, еще через пару лет буду праздновать. Ну и, конечно, работа с людьми – это вот то, что стало целью, частью моей жизни – познавать Бога, познавать Его Слово, помогать людям в познании Бога и Его Слова, помогать в решении каких-то житейских, жизненных вопросов, а уж тем более духовных, связанных со спасением души. Ну, вот такое небольшое вступление. Итак, возвращаемся. Лучше всего в начале программы задавать вопросы. Сегодня у нас 5 декабря 2025 года, и это вам напоминание о том, что сейчас прямой эфир, прямо сейчас. Его так по-современному называют стрим, иногда какие-то еще есть словечки, но я думаю, что всем нам понятно. У многих у вас сейчас есть смартфоны, такие мессенджеры, опять же, современным словом говоря. И если вам захочется задать вопрос, то сейчас в отсутствии телефона, там, линии доверия и так далее, которая у нас раньше когда-то действовала, вот, пожалуйста, вы можете использовать в соцсети, как мы говорим, электронную почту и все остальное для того, чтобы задать все-таки ваш вопрос. Но для этого постарайтесь быть краткими, понятно излагайте вашу мысль. Постарайтесь не превысить там 5-7 предложений. Лучше мне еще раз напишите, если я уточню что-то, даже если будет неясно с первого раза. Лучше давайте вот так общаться. В общем-то, привычно для многих, кто сейчас имеет вот эти смартфоны и чаты так называемые, то есть это группы, где люди общаются, где люди переписываются в основном. Давайте также продолжим здесь такую переписку в виде вопросов. А отвечать я, конечно, буду вот здесь перед микрофоном, сидя, пусть Бог нас всех благословит. Итак, первая возможность, как вы это можете сделать, как я уже сказал, через группы, через чаты, запишите мой номер телефона, +7 926 211 56 97, +7 926 211 56 97. Ну, для тех, кто подзапоздал, я еще раз этот телефончик повторю. Пока пометьте себе, для тех, кто написал, пастор Андрей Петров, то есть это мой мобильный номер, это мой личный номер. Конечно, учитывая, что это личный номер, прошу учитывать, что я и служитель, иногда с людьми общаюсь, иногда есть служение, могу не сразу ответить на звонок, не огорчайтесь, но звонки сейчас не нужны. Пользуюсь WhatsApp, пока у нас работает Telegram. Вот этими, если у вас есть пока мессенджеры, напишите мне, потому что они привязаны к этому номеру. +7 926 211 56 97. Поэтому или в Telegram, или в WhatsApp. Прям открывайте саму эту программку, допустим, WhatsApp или Telegram, и в ней наберите этот номер. И увидите там мою, как говорят, это аватарку. Вот, я там с Библией такой бодрый, как ты меня один брат сфотографировал после вдохновенного служения. И вот до сих пор там у меня это узнаваемая для многих аватарка или, как говорят, фотография располагается. И Петров Андрей там будет, да? Вот, пожалуйста, можете через эту возможность присылать ваши вопросы прямо сейчас в прямом эфире. Вторая возможность, она более универсальна. Она доступна для всех тех, кто имеет компьютеры, кто имеет электронную почту особенно. Если вы слушаете нас через интернет, а у нас пополнилась аудитория слушающих нас через интернет, потому что интернет, все-таки говорят, всемирная, да, сеть, не попадайтесь в другие сети, но это сеть связи. Поэтому если у вас есть интернет, и вы слушаете эту программу с нашего главного теперь уже сайта, привыкайте к разным словам. Так вот, на сайте teos.media, не teos.ru, а teos.media, у нас поменялся домен или адрес нашего сайта. Вот там, teos.media, ведутся многие программы круглосуточно. Вот. И там же звучат прямые эфиры, которые и вот сейчас подключен туда. Этот эфир «Золотая середина» с 15 часов по московскому времени. Поэтому, нажав там на определенную иконку, как говорят, или картинку, давайте так с уважением относиться к некоторым конфессиям христианским, да, хотя слово это абсолютно не обидное, и они, думаю, тоже его используют. Так вот, внизу есть такая метка, картинка, менюшка в виде облачка, там она три точечки, да, и иногда сопровождающаяся надписью, так и написано, написать в прямой эфир. Вот, вы нажимаете на него, и у вас открывается такая табличка прямо на экране. В табличке ее легко можно запомнить, напишите. Заполнять ее нужно так. Напишите свое имя, потом, если есть электронная почта, ну, можете запомнить, можете нет, это там на ваше усмотрение, что-то написать. Но самое главное – имя и ваш вопрос. Кстати, имя может быть изменено, тоже можете как какое-то имя вымышленное, или, как говорят сейчас, псевдоним или аватар, ну и так далее. Почему? Потому что, ну, иногда люди очень какие-то деликатные вопросы задают и не хотят, чтобы другие распознали, кто этот вопрос задал. Для меня это не так важно. Главное, чтобы эта графа была заполнена и ваше письмо не пришло как анонимное письмо, то есть ни от кого. Вот, чтобы мне как-то к вам можно было обращаться, поэтому, если вы будете придумывать ваш псевдоним, тоже сделайте его как-то возможным для хотя бы прочтения. Вот, все вам рассказал, присылайте в течение эфира, мне, как обычно, спасибо Яну, Ирине, она помогает сегодня мне, как и обычно, и я вещаю из дома, ну и, конечно, Оле, которая труженик, волонтер, кстати, вот сегодня, по-моему, как раз, вчера было, по-моему, день волонтера, да, праздник такой. Вот это очень важно, чтобы во всех сферах у нас были добровольцы, которые считают, не считают как-то зазорным, а уж тем более средства за какую-то работу, а делают это бескорыстно, делают это ради Бога или ради других каких-то ценностей. В обществе, слава Богу, число волонтеров, особенно в нашей стране, за последние годы, еще с ковида, я помню, очень сильно выросло, когда мы помогали все друг другу. В этом где-то и есть наше такое важное проявление добросердечности, вот, порядочности, вот этого умения жить не только для себя, но и для ближнего. Особенно если ближний в чем-то ущемлен, пожилого возраста, инвалид, ребенок и так далее. Да, разного возраста люди бывают, которые нуждаются в нас. Пусть Бог нас благословит. Но, как совет, в добродетели проявите рассудительность. Поэтому здесь нам Писание тоже в помощь. Везде мы усматриваем эту благословенную золотую середину. Кроме, конечно, вопросов греха. Здесь не может быть золотой середины. Между грехом и святостью ее нет. Либо грех, либо святость. И поэтому будем тоже правильно к этому относиться, к тому, что вы слушаете передачу «Золотая середина». Не во всем она есть. Ну, по крайней мере, в некоторых вопросах, в большинстве вопросов, где люди видят всю многогранность Писания, конечно, она проявляется, и моя как раз задача, отвечая на ваши вопросы, придерживаться Библии, Писания, где я вижу учитывается вот эта золотая середина. Сам Христос является этой золотой серединой. По представлению Иоанна Крестителя, помните, «всякий дол да наполнится, всякая гора да понизится». Видите, между горой и долиной есть какое-то усредненное состояние, да, вот эта золотая середина по вертикали. А есть по горизонтали, отклонение направо, налево, кривизны, там, говорит, такое слово употребляет Иоанн Креститель, выровняется, шероховатость. «Приготовьте путь Господу». То есть вот то, что он описал, без слов, прямую «золотая середина», ну, когда стоял вопрос, как назвать вот эту авторскую программу, которая раньше называлась «Пасторский час» с Андреем Петровым, вот я выдвинул такое название, оно закрепилось. Я думаю, что оно понятно многим, кто сегодня в христианстве очень много разных взглядов, даже разных крайних взглядов, если их оценивать с позиции Библии. Ну, вот здесь мы стараемся найти золотую середину во Христе и в Его истине, в Его слове, чтобы все было сбалансировано, нас не бросало в эти опасные крайности. Ну, все вам почти что рассказал, друзья. И вот Оля уже нам пересылает вопросики. Спасибо, Оля. Давайте прям сразу же и приступим, и начнем. Итак, Энди задает такой вопрос. Божественная личность, вечная, Бога, Сына в Иисусе Христе, как жила одновременно с Его человеческой? У кого там, кому был привилегированный доступ? Спасибо, Энди. Вообще-то Троица – это загадка, это тайна, о которой я в начале программы сказал. И рассуждать о ней нужно, можно немножко с позиции человеческой, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему, и потому что сам Христос корректно использует этот прием. Где он говорит? Вот смотрите, он разговаривает с фарисеями и говорит им: «Если вы, даже будучи злы», ну, там «даже» это я сейчас усиливаю, «если вы, будучи злы, доброе вашим детям делаете, и если ребенок попросит у отца хлеба, тот не даст ему камень». Но, наверное, все-таки такие отцы встречаются, и даже матери, которые, Писание говорит, оставят дитя свое. Но тем более Отец Небесный, он говорит, там как раз просящему у него Духа Святого он даст. Поэтому вот что-то такое, что происходит между нами, у людей, можно с определенной корректировкой, с определенной, ну, такой уважительной корректировкой, понимая, что Бог значительно, просто в сотни, тысячи, если не миллионы раз, превышает все наши вот эти человеческие вещи, тем более грехопадшего человечества. Поэтому, но все-таки Христос приводит такую аналогию, такой пример. Значит, нам можно иногда посмотреть на нас, на наши взаимоотношения друг с другом, и как-то, может быть, приблизит это нас к пониманию, например, взаимоотношений в такой сложной теме, как это Бог един, Он один и в то же время в трех лицах, три ипостаси, трехипостасный, да, Бог. И вот это сложно, вот тут уже сложно. И начинается попытка как-то человеческой линейкой попытаться вечность Божию измерить, Его бесконечность, Его, есть такое слово «трансцендентность» или «трансцендентальность» – это разные термины немножко, но они все-таки в философии употребляются. Я скажу простым языком – Его где-то недоступность, Его загадочность, Его таинственность, Его просто объем. И вот даже чисто логически, смотрите, может ли коробочка наша ограниченная, я думаю, что никто не будет спорить, что у него коробочка не ограничена, я имею в виду разум, исследовать и быть советником у Бога. Почитайте книгу Иова, а там особенно конец книги, где он разговаривает с Иовом. Кто может постичь его многократно? У Исаии пророка, у других пророков мы видим величину, высоту, глубину Божию. И, конечно, это поражает нас загадочностью, недосказанностью и неспособностью даже нашего разума. Вот говорят, мозги, как это сказать, на разрыв. или такое растяжка, да, есть такое понятие, вы знаете, в физкультуре, помните, в гимнастике или где-то в других видах спорта, и ведется растяжка, и того естественного положения костей, связок, аж больно становится. Вот, оказывается, этот термин употребляется и для наших мозгов, или для нашего разума. Когда вот не могу, вот уже не улавливаю, не могу постичь глубину, высоту. И, конечно, к этому еще каждый стремится. Поэтому, Энди, если мы говорим про божественную личность, здесь все очень аккуратно нужно, руководствуясь Писанием, вот только Писанием, выписать для себя какие-то места взаимоотношения в Троице. Например, Христос говорит Филиппу: «Я и Отец одно». Когда Филипп говорит: «Покажи нам Отца, и будет достаточно». Дальше. Иоанн пишет, что во Христе обладала вся полнота божества телесно, что вначале было Слово, и Слово было у Бога. Внимание! И Слово было Бог, и обитало с нами полная благодать и истина. И дальше, ниже, по тексту первой главы Евангелия от Иоанна, и мы видели Его славу как единородного или одного рода с Отцом. Вот такого же, вот так, как одного, просто вот, вот по-другому не сказать. Да, где-то в телесной части Христос отразил Отца и принял такое добровольное ограничение. Потому что Он оказался на этой планете Земля, вочеловечился для того, чтобы мы обожились. Когда-то сказал, по-моему, Афанасий Великий такую замечательную фразу. Вот Он стал подобный нам, потому что по подобию Он и создал когда-то человека. Поэтому все рассуждения о Троице должны быть корректны. Нельзя переключаться на чисто человеческие взаимоотношения. Здесь у нас получится, мы разорвем Троицу, что запрещено Писанием и не только, и всеми богословами, накопленный опыт рассуждений на эту тему еще из веков, идущий там из вселенских соборов, что Троица неделима, Троицу нельзя представлять отдельную каждую личность без взаимодействия вот этого. Поэтому здесь будет определенная тайна и недосказанность. Но, конечно, вот я уже сказал, Иисус Христос – это Бог во плоти. Он пришел в этот мир для того, чтобы проявить свое милосердие. Бог Отец больше являл строгость, особенно в Ветхом Завете. Он показывал святость, он показывал высоту своего суда, неподкупного суда. Но в нем же была в Отце и любовь. И вот эту любовь он излил в Сыне. Об этом многократно в Писании пишется, просто вот я сейчас даже, будет время, ну, не хватать для того, чтобы на этот вопрос все тексты приводить. Поэтому, ну, я уже вам привел, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Христос говорит: «Я и Отец одно». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вот тут уже взаимоотношения. Мы имеем взаимоотношения с Отцом, абсолютно святым, праведным, безгрешным, где грех не может даже существовать хоть одну секунду, мгновение, миллисекунды. Я не знаю, Бог вообще вне времени. Вот, поэтому здесь Христос ходатай. Он ходатайствует за нас. Он, с одной стороны, человек, он Бога человек. А с другой стороны, Бог. И вот тут как раз вот это посредничество очень важно для нас. Поэтому Христос – это стал мост. Он первосвященником стал, есть такие образы Ветхого Завета, когда первосвященники предстояли за весь народ израильский. Ну и, конечно, он сейчас предстоит за всех, не только израильтян. Пожалуй, на этот вопрос ответили, у нас появляется уже достаточно вопросов, чтобы нам немножечко ускоряться. Если что-то не ясно, конечно, Энди, пишите, еще пока время передачи есть, да благословит вас Господь. Аввакум задает такой вопрос. Религиозные картины миросозерцания разные, но всех уравнивает атеизм и примеряет смерть. Но не знаю, насколько это выражение верно, давайте разберемся, Аввакум, со словом «атеизм». Вот участие в Академии по религоведению 5 лет это есть такая Российская гуманитарная академия, Христианская гуманитарная академия в Санкт-Петербурге, РХГА. Ну, легко в интернете найти. Вот я знаю, что многие служители ее заканчивали для того, чтобы прояснить себе светское представление даже о философии и о развитии мысли, религиозной в том числе мысли. Поэтому на участие на факультете религоведения, конечно, у нас параллельный шел факультет, это с философами, как мы их говорим, то есть философский факультет, и мы, конечно, пересекались, очень много общались. И частью курса философии оно было в том числе и в наших госэкзаменах. Когда мы сдавали религоведение, там была часть вопросов из философии. Так вот, я пошел учиться в эту академию для того, чтобы вот профессионально, как сейчас говорят, нам преподавали там очень такой хороший состав профессуры и вообще всех сотрудников, кто даже у нас и священники преподавали, и атеисты преподавали. Вот, причем такие... как говорят, матерые, это они сами про себя так говорили. Так вот, Аввакум, скажу вам так, как родилось слово атеизм? Сначала в основном все философы, даже такие как Ницше, который сказал известную фразу «Бог умер», да, ну это, конечно, там есть относительность этой фразы, ее надо правильно понимать, но тем не менее, который как-то я... ну, считаю, я почитал немножко его работы, вот просто человек здорово обиделся на Бога. Ну, не знаю, вот это, я не буду сейчас вопросы теодицеи и другие поднимать, но они в основном как раз и порождают такие обиды, почему вот тут гибнут дети, и вот что-то такое другое происходит, как будто Бог уснул. И вот такие сначала у него были у Ницше высказывания. Он был теистом, внимание, друзья, а вот уже последователи дальнейшие, это были, ну, по сути говоря, фашисты, потому что если Бог уснул, если Он нам оставил этот мир, и Он живет только вот в каких-то неких законах мироздания, а все морально-нравственные законы как бы уже не под Его руководством, а мы тут сами хотим, то появляется нацизм, то есть сначала национализм, который переходит в нацизм, а нацизм – это фашизм. Ну, я вот такую линию простую провожу, ее легко отследить в философии, любой с этим соглашается, потому что все это в работах отражено. Так вот, и не только он, кстати. Вдруг появляется целая плеяда философов, которые подхватили эту мысль. И, например, уже там Карл Маркс, который был, кстати, и Фридрих Энгельс, почитайте его труды, там у него огромное количество трудов, конечно, целое собрание сочинений, но я лично читал и прикасался к этому. У Фридриха Энгельса, например, много проповедей в этих трудах, просто проповедь, заканчивающаяся «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». То есть таких интересных рассуждений, то есть люди были веры. Они сначала были верующие в Бога. Но вот это отчаяние, неспособность изменить этот мир, куда смотрит Бог и многое другое, все это подвигало людей, и в том числе в кавычках свободомыслия, которое в Европу особенно пришло, подвигнуло их не просто к отрицанию Бога, а вот даже есть такая более поздняя версия атеизма – воинствование. Знаете, против ничто никто не воинствует, только в определенных медицинских учреждениях, где люди там против чего-то могут воинствовать, чего не существует. Поэтому это однозначно несогласие с Богом, вот так бы я назвал. Атеизм – это а это частичка отвержения в определенных языках, вот, например, асоциальный элемент, мы так говорим, это значит не принявшие сообщество, общество, отвергающее что-то. То есть это люди богоборцы, это люди, которые борются против Бога, они где-то подспудно понимают, что Он есть, они не хотят иметь с Ним взаимоотношения, да еще больше того, борются с Ним. Вот это и называется атеизмом. Есть другие слова, которые называют, когда человек не понимает, когда он еще не сформировался, у него вообще взгляд, кто такой Бог и каков он, и сколько богов. Вот, да, даже в язычестве есть такое. Поиск Бога в многобожии и так далее. А вот атеисты – это определенные когорты людей, я бы так сказал, которые умышленно борются с Богом, умышленно нацеливают все свои взгляды, чтобы подавить всякую религиозную мысль, вообще сказать, что Бога нет. Поэтому это осмысленно происходит. Вот послание к римлянам об этом говорит в первой главе. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, там же ниже написано по тексту, не хотели иметь Бога в разуме, я бы сказал, даже в сердце, то и предал их Бог собственным похотям, то есть они сами себе закон. И такое натворили, что там и вот эти все самые ужасные содомские, гоморские грехи перечисляются в первой главе, как следствие отвержения Бога или противоборства Богу, потому что они его познали. Поэтому, да, хорошее выражение, смерть подводит всем итог, но вот именно во Христе мы победители, потому что Он победил смерть и ад. И первое послание Коринфянам, 15 глава, так и заканчивается: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И Христос наш победитель». Вот, Он нам дал эту победу, Он вырвал это жало, потому что сила смерти во грехе. Если человек сделал хотя бы один грех, этот грех, как говорят, на душу прилип, лег, то ничто не может освободить человека от смерти, если только не Христос, который за этот грех своей кровью пролил. Он уже заплатил. Он свою смерть отдает за наши смерти, за наши грехи. И вот это равнозначная замена. Во Христе поэтому человечество появилось и приобрело новый шанс. Он второй Адам, который ни разу сам не согрешил, оставаясь святым и праведным Богом. А праведен может быть только Бог. Вот таким образом он победил смерть и ад. И, по сути говоря, подарил всем тем, кто хотят, желают, стремятся, ищут. Ну вот, Илья нам написал: «Пастор Андрей, приходилось ли вам за 35 лет вождения платить когда-нибудь, давать взятки гаишникам? Конфликтовали ли вы когда-нибудь с гаишниками? Как относились к их сладкой службе, которая часто сулит им такие богатства? А тот момент, когда люди, врачи, действительно спасающие жизни, зарабатывают меньше?» Спасибо, Илья, за хороший вопрос, такой практичный. Я люблю такие практичные вопросы задать, потому что вот действительно стаж уже большой у меня, вот водительский, и ситуации были разные, разнообразные, но они, кстати, меня продвинули в отношениях с ними. Если виноват, скажи сразу виноват. Да, и штрафы платил, и выписывали какие-то мне штрафы, но сейчас это многое происходит обезличенно, через камеры, но все-таки приходится иногда общаться с благословенными работниками, которые трудятся на наших улицах, вообще дорогах, их служба непроста, в разных погодных условиях и так далее. Я бы не совсем согласился с вами, что у них сладкая работа в этом аспекте ценности. Да, к сожалению, вот мздоимство, такой грех, он проникает во все сферы жизни. Кстати, и к врачам тоже, вами упомянутых. Поэтому здесь надо бодрствовать. Ну и даже, я бы сказал, не исключение священнослужителя. Так вот, чтобы не потакать этому греху, я сразу даю, показываю удостоверение, что я священнослужитель. Вот. Не во всех случаях сразу, хотя мне потом один именно, как вы сейчас сказали, гаишник, да, ну сейчас они ГИБДДшник, да, называются, поменялось название. Он подсказал, он говорит: а вы зря, вы сразу показываете, что вы священнослужитель, у нас есть инструкция, и мы человеческий фактор, так называемый. Ну, к примеру, если там инвалид за рулем или что-то еще, то есть мы обязательно должны при рассмотрении какого-то правонарушения, в том числе дорожного, этот фактор учитывать. Почему? Потому что, оказывается, в этой инструкции есть некоторые смягчающие вещи. Например, там, ну, человек там не сделал что-то такого прямо опасного для жизни других людей на дороге, но там разметка, что-то еще нарушил. Он правда нарушил, но абсолютно все невозможно. Это мы не роботы, ездить по абсолютным правилам. Где-то ты отвлекся или что-то еще. Если это не касается жесткого какого-то нарушения, как мы выезд там на встречную полосу или что-то еще, то, конечно, здесь он говорит, мы имеем возможность рассматривать это и обойтись предупреждением. После этого я, как это говорится, намотал себе на ус. И, конечно, аккуратно, не бравируя, не бия себя в грудь, я священнослужитель, я все равно удостоверение показываю, представляю, вот когда возникают какие-то вопросы. В том числе и были спорные вопросы. Иногда, ну, прям очень много хотелось бы на эту тему рассказать, но давайте кратенько, потому что есть еще вопросы другие. Не буду приводить много примеров. Стараюсь дружить с ними, общаться, но не посредством денег, а посредством доброго отношения, посредством молитвы. Иногда Евангелие дарю. Вот. ободриваю, говорю, да, ваша служба непроста. И молодцы, молодец, там, ну, обращаясь там по званию, вы там, товарищ, там, ну, не знаю, как мы по-старому обращаемся, там, товарищ капитан или кто-то еще, там, лейтенант, или кто, ну, в основном там более младшего звания, такие, как говорят, постовые такие работники или дорожные работники. Вот, спасибо вам за ваш труд и так далее. Вот, я действительно молюсь каждый день за них. Вот сколько себя помню, молюсь и за них тоже. Вообще за начальство, власти, правителей. На основании Писания, 2 глава 1 послания Тимофея. Молитесь за всех начальников. Он на дороге, вот в данном случае при исполнении, он начальник. Будь то прокуратура, суды, власть законодательная, исполнительная, судебная, Государственная Дума, Совет Федерации, правительство, президент, его помощники, советники. Вот за все это я молюсь уже много лет, ну, не одно десятилетие. И знаете, как-то люди это чувствуют. Они чувствуют, что я не просто сейчас вот, ой, отмазываюсь, какие-то словечки там льстивые, нет. А я просто спокойно говорю, вы знаете, я молюсь за вас каждый день, у них тоже есть семьи, дома, и поощряю их к порядочной, нормальной службе. Конечно, они в этом случае даже и предлагать не будут никаких там, извините, взяток, коррупции и всего остального. Поэтому, да, вот иногда я все-таки говорю, ну, если вот я уж действительно здесь был неправ, и вы увидели это, да, там зафиксировано даже, к примеру, ну, выписывайте, значит, вот постановление, значит, будем оплачивать штраф. А бывает, когда человек просто вот, ну, действительно, проявляя вот это вот человеколюбие и сердечность, вот, он отдавал просто права и говорит, пожалуйста, больше не нарушайте, будьте внимательны на дороге, и вот расставались мы вот таким образом. Поэтому много разных ситуаций было, но здесь очень важно отношение, чтобы мы не поощрялись ни в коем разе, не поощряли какое-то мздоимство, вот так я уж старыми словами здесь с вами общаюсь, вот, коррупцию, как более современное слово, ну а как, да, вот, чтобы мы были ответственны, чтобы были аккуратны на дороге, показывали пример, как участник дорожного движения во всех отношениях. Ну, а если уж где-то проштрафились, ну, такое бабушка выражение говорила, проштрафилась даже в обычной жизни, хотя она за рулем ни разу не ездила. Дальше мы, Олег задает вопрос. Почему люди, переживающие клиническую смерть или моменты временного выхода из тела, описывают довольно разный опыт? Многие говорят о неком туннеле, кто-то описывает просто какие-то иные пространства, где совершенно нет никакого намека на христианскую картину мироустройства. Скорее, это похоже на какие-то очередные сны. При этом у всех людей, говорящих об этом, этот опыт сильно отличается. Нет единого уравнителя в этих рассказах. О неком престоле Божьем говорят люди, которые очень много слушали об этом, и как будто бы ждали, что они попадут именно туда. То есть здесь тоже многое зависит от мыслей и ожиданий. Совершенно верно, Олег, хочу с вами согласиться. Сразу, вот по большей части этого вопроса я согласен. Вообще-то Писание говорит в истории о богаче и Лазаре, Христос рассказывает о том, что даже если люди воскреснут и придут нас наставлять оттуда, как говорят, а ты там был, мне многие говорят, с потустороннего мира, то не поверят. Ведь наша вера, сейчас мы тоже еще, здесь хороший вопрос есть о вере, обязательно коснемся, наша вера, она очень относительна. Вот даже если человек, мы-то там не были, и поэтому мы должны поверить на слово человеку. А что он там видел? Вот тут уже даже в рассмотрении разных описаний, кстати, есть автор, знаете, Моуди, да, вот, по-моему, он описывает жизнь после смерти или как-то существует ли загробная жизнь, вот как, существует ли загробная жизнь. Да и сейчас очень много людей, современные средства статистики, учета, медицине фиксируют эти факты, летаргический сон, вот, ну и так далее, там, смерти вот такие, когда человек уже по всем прибором был вот вне тела своего, да, как мы говорим, люди веры, христиане, мы знаем, что душа выходит из тела, это правда. И такие случаи описаны в Библии, что интересно. Помните Евтих, который заслушался проповедь Павла и упал? И вот его душа, может, на какое-то время вышла из тела, но когда Павел лег буквально на него, и Бог дал через Павла, как написано, мертвых воскрешайте, да, эту власть вот, воскресить его, то он говорит, не переживайте, все окружающие, кто подошли, душа в нем. То есть вот она не куда-то ушла, там вот какие-то другие, как говорят, духовное пространство. Поэтому возвращение души в тело – это и есть воскресение. Лазарь уже 4 дня был, смердил уже, тело смердило. Но вот Господь вернул эту душу, его тело. Потом Лазарь все равно умер. Кто-то говорит, что его убили фарисеи, саддукеи, вот, для того, чтобы за Христом не шла целая толпа. Кто-то, предания разные существуют, но то, что он не стал бессмертным, это однозначно. Поэтому, да, действительно, опыт отсутствия или там, скажем так, выход души из тела, он очень разный, разнообразный. И тут, конечно, влияет и в том числе наша мыслительная деятельность, насколько мы себе что-то это представляли. Поэтому, может быть, это как раз часть, ну, как нам бы, если бы сказали, как ты опишешь вот тот мир. Часть честного свидетельства, часть нечестного, часть, ну, ненарочного, нечестного, потому что вот что вижу, то и говорю. Как по снах, действительно, мы на разные темы видим сны. Поэтому я бы не опирался на весь этот опыт. Если кратко сказать, Христос сказал, даже если воскреснут, не поверят, верьте Писанию. Ну, там дословно он говорит Моисею, ну, пророку, как великому пророку того времени. А сейчас мы имеем вернейшее, не просто великое и верное слово, а вернейшая степень пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Первая глава 2 послания Петра нам об этом говорит. Сам Петр, ну, Дух Святой через Петра. Поэтому лучше обращаться по всем вопросам духовным, не к опыту, который может по-разному быть у всех, в том числе и вот такому опыту, а Писанию. Вот мы люди Писания. Я люблю говорить многократно, стараюсь быть человеком Библии. Олег задает вопрос. Пастор Андрей, вам не кажется несколько так надменным Псалом 108? Нет ли там зерна богохульства? И, по-моему, он прямо противоречит словам Спасителя о том, что нужно благословлять проклинающих нас. Ну, во-первых, Олег, Ветхий Завет, он, конечно, чем-то отличается от Нового, иначе он не был бы назван Ветхим, как сборник книг, написанных от самого Бога, но в те времена. Я вообще верю в прогрессирующее откровение, заветы, которые менялись, и только завет Христа уже неизменный, который был запечатан самой его жертвой. И он сказал, совершилось. Поэтому, но на протяжении многих столетий, даже тысячелетий, заветы менялись. Завет с Адамом, завет с Ноем, завет с Авраамом, и не один, и потом завет с Моисеем, и тоже не один, и заветы с пророками, заветы со многими людьми праведности, они как бы подводили ко Христу, и вот настал другой завет. Поэтому в этом есть разница. Сам Христос об этой разнице говорит в Нагорной проповеди. Он говорит, помните, древним вот так было написано. Вот, там про прелюбодеяние, он говорит, а я говорю, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем, в сердце своем. Он изменяет тот закон, который был Богом дан. И он его здесь еще больше увеличивает. Дальше он говорит: зуб за зуб, глаз за глаз. Вот такой закон был. А я говорю вам, любите врагов ваших. То есть он вносит какие-то коррективы, прогрессию, да, прогрессирующее откровение, потому что готов этот новый закон обеспечить своей силой. Вот без этой силы Христа никакие вот эти новшества, они еще больше делают невозможным исполнение закона. Он как бы рассчитывает на то, что человек, кинувшись в объятия Бога, приняв жертву Иисуса Христа, примет Духа Святого в сердце, и Дух Святой, и об этом тоже пророчество было, напишу законы мои в сердцах. Это еще знали евреи того времени. Вот, что это за время такое будет? Как это Святой Бог будет в наших сердцах? И ангелы не могли проникнуть в эту тайну. Поэтому, да, вот такие изменения произошли. Поэтому, когда мы сравниваем Ветхий и Новый Завет, мы должны это учитывать. И многие повествования в Ветхом Завете ни в коем разе не надо переносить на Новый. Тогда нет никакой прогрессии, никаких изменений, и мы еще в Ветхом Завете. Следующий вопросик. Станислав Петрову. Вот, спасибо, Станислав, что вы слушаете нашу программу, и по-прежнему мы с вами дискутируем очень важные темы. По библейской концепции Адам ослушался Богу после того, как до него это уже сделала часть ангелов во главе с Люцифером. Однако вся вина за повреждение мира возложена на человека. Выходит, что Люцифер был прощен, а человек нет. Где логика? Зин, ну, спасибо за ваш юмор. Я, Станислав, рад, что вы все больше и больше погружаетесь в логику Священного Писания. Кстати, что такое логика? В основании этого слова есть логос, то есть, помните, психология, биология, зоология. Да, логос – это Бог, это Христос, логос. Так вот, логика – это закономерная последовательность. Самое короткое определение логики – закономерная последовательность. Если мы эту последовательность нарушаем, или определенные законы, на которых мы, кажется, полагаемся, а они, оказывается, не те. Вот поэтому мы всегда ведем сверку с библейским законом, законом Божьим. Так вот здесь у вас в логике есть одна ошибочка. Вот какая. Дело в том, что если вы читали первые главы, да и не только первую, вообще Библию, то там написано, особенно 8-й псалом, уже Давид об этом пишет, что ты поставил его над всем творением. Это действительно так. Был поставлен венец творения. Вот когда строят дом, есть конек там, да, последнее, что делают, вот украшают самую верхушечку здания построенного. Так вот, венец творения – это человек. И все было отдано под ноги его. Почитайте еще раз 8-й псалом, всего лишь легко это мировоззрение подтвердить, которое я сейчас вам устно передаю на основании Писания. Вот тут логика нарушена. Бог не давал Люциферу землю, он сюда его низверг. Но князем, если так можно сказать, был человек, поставленный самим Богом над всей землей, над всем творением. Он был наивысшее и остается наивысшим творением. А вот то, что Люцифер украл это ну, владычество, это правда. Поэтому он это говорит в разговоре со Христом в пустыне. Он говорит, все отдам тебе, что принадлежит мне. То есть он это украл, оно так временно ему принадлежит. Но вор, он может так сказать, что это все принадлежит мне. Но мы-то понимаем, что это, если это хитростью приобрено, вот, злом, нечестием, то это временное. Господь все это отнимет. И вновь человек, и сам Христос, Бога-человек, будет царствовать на этой земле, обновленный, правда, от греха, от нечестия, а Люцифер будет скован, ну, там, сначала на 1000 лет, а потом вообще будет брошен в озеро Огненное, и все его, так сказать, вот вся его свита, которая ему сейчас служит. Поэтому вот здесь поправьте, Станислав, а так вопрос хороший, спасибо вам за вопросы. Движемся дальше. Илья, таджикский вариант Библии. О, так. Сперва сначала никто не был, потом Господь сказал, где все, выходи, вышли птицы, звери, лягушка, гриб, цветочек, маленькая рыбка, муравей, людей нет. Господь спросил, где людей, где людей? Все тихо молчал, потом, что, где они, хоть никто не знает. Господь взял два глина и сделал баба и человек. Такой же, похоже, сделал, как сам себя. Но потом от бабы усы и борода оторвал. И сказал, плодитесь, размножайтесь в поте лица своей с маленькой... так, и так далее. Ну, и точка... отвернулся сразу же два внуки, потом четыре. Спасибо за юмор, я его понимаю. У нас, Илья, не так много времени, чтобы юморить в конце программы и толковать этот юмор. Я понял, что это, конечно, не таджикская Библия, это просто пародия на Библию. Тут очень многое, что вообще не совпадает с настоящей Библией, в том числе и таджикской. У меня есть друзья таджики. Вот, поэтому рузи хуш. И хорошего вам дня и благословений. Салам алейкум. Это все, в общем, желаю всем, в том числе и кто из других языков нас слушает и понимает русский. А еще один вопросик. Так, Броман. Сотворение мира за 6 дней – это метафора. Но почему-то Бог не метафора. Как вы определяете, где метафора, а где нет? Ну, Броман, я уже сказал, отвечал как-то вам на этот вопрос, по-моему, вы его дублируете уже, что да, конечно, это могло быть за реальные 6 дней, которыми мы сейчас меряем мир. Потому что для Бога нет ничего невозможного. Более того, это вообще могло быть за одно мгновение или мили мгновения. Вот какой-то совсем даже нам непонятный промежуток времени, все мы сейчас временем меряем, а Бог вне времени. И он время-то тоже сотворил. Нам это вообще трудно понять, это тайна, загадка. Но творя за 6 дней, он закладывает определенный ритм для человека. Отдыхая, Бог, который не нуждается в отдыхе, 40 глава Исаии пророка, Бог не утомляется. Он отдыхает для нас, чтобы показать нам ритм нашего отдыха. Поэтому многое, что здесь есть, с одной стороны, метафорическое, а с другой, я абсолютно верю, что Бог мог вообще сотворить все за мили-мили мгновения. Пусть Бог благословит. Ну вот, и Татьяна задает нам вопросик, хотя у нас не так много времени, она еще в прошлый раз его задавала. Андреевич, вот тут 2 стиха, которые, кажется, противоречат друг другу. В любви нет страха, совершенно любовь изгоняет страх, потому что страх есть мучение. И начало мудрости – страх Господень. Да, действительно, это 110-й псалом. Татьяна, здесь разная природа страха. Вот в одном это благоговение пред Богом, это бабушка мне еще говорила, страха они Божьего не имеют, да? А в другом случае это страх как фобия, это страх как такой вот, ну, физический, что ли, даже страх, от которого, ну, люди боятся чего-то. Поэтому здесь надо это учитывать. Ну, еще один вопросик про веру. Иному вера дается как дар. Да, действительно, Бог может умножать веру. Как сказали ученики, умножь нас веру. И вот дополнительная вера – это умножает нашу веру, которая уже была как базовая. Ой, на этом все, друзья. Очень рад был услышать вас после небольшого перерыва. До следующей пятницы. Надеюсь, наши эфиры возобновятся в прямые. С миром Божиим. До свидания.